Говорит Радио Свобода. Осужденный в Чечне правозащитник Аюб Титиев будет добиваться условно-досрочного освобождения.
На нем вот это длительное нахождение в условиях несвободы, оно, конечно, сказывается, тем более он там более года провел в СИЗО.
Социальные сети бурно обсуждают итоги телевизионного конкурса «Голос дети».
А если больные на всю голову мамаша или папаша запрограммируют свою чадо на эстрадную жизнь, а голос не прорежется, то вместо талантливого дизайнера или художника они получат посредственно поющего шоумена с изломанной судьбой.
Парламентские выборы в Испании не привели к полному урегулированию политического кризиса в стране.
Для нормального функционирования правительство должно опираться на парламентское большинство. А посему соцпартии придется искать союзников.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 29 апреля. Итак, глава чеченского мемориала, правозащитник Аюб Титиев, отбывающий наказание в колонии-поселении номер 3 в Аргуне, сможет подать на условно-досрочное освобождение в середине мая. 18 марта Шалинский городской суд Чечни приговорил Аюба Титиева к 4 годам лишения свободы, признав виновным в хранении наркотиков. Титиев, который на суде заявил, что наркотики ему подбросили, не будет обжаловать решение суда, чтобы иметь возможность просить об условно-досрочном освобождении. Рассказывает корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
В конце прошлой недели главу Грозненского мемориала Аюба Титиева посетили коллеги-правозащитники. По их словам, Титиев находится в нормальном состоянии и не испытывает серьезных проблем со здоровьем. Об этом радио «Свобода» рассказал председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов.
Мы, согласно правилам, за несколько дней подали через родственников Аюба наши все паспортные данные тех, кто хотел посетить. Вот, и, соответственно, получили разрешение, приехали и зашли. Никаких сложностей.
Как он себя чувствует в колонии-поселении? Каково его настроение?
Ну, тут надо разделять, понимаете, то, что он говорит, и то, что видимо на самом деле. Знаете, Аюб всегда говорит, что все хорошо, все замечательно. Он вообще очень сильный человек и не позволяет себе расслабиться и другим показывает, что все нормально. На самом деле, конечно же, мы видим, что все-таки на нем вот это длительное нахождение в условиях несвободы уже, не знаю, там полтора почти года, да? Ну, оно, конечно, сказывается, тем более он там более года провел в СИЗО, в закрытом, значит, помещении. Поэтому, конечно, мы видим, что вот внешний вид его, в общем, видно, что не так легко это все дается, как он хочет показать. И есть некоторые проблемы со здоровьем, которые надо, в общем, решать. Но Аюб сейчас, прежде всего, конечно, весь живет надеждой на возможность условно-досрочного освобождения. Удастся это или нет, посмотрим. А так и Аюб говорит, что все хорошо, все нормально, никаких жалоб на условия содержания нету, что он, в общем, неплохо себя чувствует. Ну, мы видим, что, конечно, немножко на нем это уже сказывается.
Он работает там в колонии-поселении?
Нет, значит, он не работает в колонии-поселении, там. Ну, я не знаю, нам трудно, мы опять же так со слов Аюба понимаем, что там где-то работает примерно процентов 70 заключенных, их выводят на работу за пределы колонии поселения. Насколько я понимаю, внутри колонии поселения нету никаких производственных структур. Их водят там на стройки, на там кирпичное производство, еще на какие-то, не знаю, производства. Но для 30% там просто нету рабочих мест, и пока, по крайней мере, Аюба на эти работы не выводят. Дальше посмотрим, как будет развиваться событие.
А есть ли у него какие-то жалобы на администрацию, может быть, других заключенных? Как там к нему относятся?
Нет, никаких у него жалоб нету. Он подчеркивает это, просил специально подчеркнуть. Все нормально, к нему относятся вполне лояльно. Как и ко всем остальным заключенным, собственно говоря, никаких ему поблажек, ну и никакого специального давления нету. Мы говорили с начальником колонии перед визитом, после визита коротко переговорили. Начальник колонии нам показался вполне, так сказать, нормальным, назовем это так, человеком, да, симпатичным, который вполне доброжелательно готов относиться и к Аюбе, относится и к посетителям в рамках закона, в рамках своих полномочий.
А с другими заключенными вы разговаривали? Или только...
Нет, у нас такого права нет и такой возможности нет. Но мы видели вот в том таком дворике, где под навесом скамейки стоят, где происходит свидание. Вот там еще там, несколько заключенных, может даже десяток, встречались со своими родными. Ну, мы видим, что это, так сказать, обычная практика. Просто родным там легко посещать, близким родственникам там можно хоть каждый день посещать, потому что это именно колония поселения, кроме субботы, воскресенья, во все другие дни, ну, праздничные дни. Вот. А нам, коллегам, друзьям Аюба, надо просто вот заранее, как я говорю, подать эту заявку. Ну,
у Аюба Титиева была возможность видеться с семьей?
Да, он уже неоднократно встречался с братом своим, с сестрой, по-моему, еще с некоторыми. Ну, в общем-то, вот брат, он самые близкие ему сейчас родственники, которые находятся в Чечне, это брат и сестра.
А семья вот уехала, жена уехала, да, с детьми?
Да, да, дети и семья уехали, да, они за пределами России.
Олег Петрович, а каковы перспективы условно-досрочного освобождения Аюбы Титиева, как вам кажется?
Вы знаете, я тут очень мало что могу комментировать. Я могу только сказать, законные основания для этого есть. Отказа в условно-досрочном освобождении, на мой взгляд, никаких для этого законных оснований нет. Никаких взысканий, нарушений режима Аюбы нету. Поэтому, ну, почему бы его и не освободить условно-досрочно. Тем более, что когда там выносился приговор, судья обозначила целый ряд положений, которые позволили ей изменить степень тяжести, как они считают, содеянного Аюбом. Да, но мы все понимаем, Аюб ничего не содеял, все это фальсифицировано от начала до конца, но тем не менее там и хорошие характеристики с места работы, с места жительства, семья, отсутствие за последние многие годы любых правонарушений со стороны Аюба. Все это вот позволило судье изменить степень тяжести, да, преступления, которое фальшиво инкриминируется Аюбу. Ну, значит, если есть такие основания в приговоре, значит, ну, почему бы такого человека условно-досрочно не освободить.
Это был председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Аюба Титиева арестовали в начале января 2018 года. По данным следствия, в его машине нашли марихуану. Титиев настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские. Коллеги правозащитника считают дело сфабрикованным. В защиту Титиева неоднократно выступали международные организации и деятели культуры. Адвокат Аюба Титиева Петр Заикин считает, что шансы выйти по УДО у его клиента весьма высоки.
Но с точки зрения закона они очень неплохие. Здесь только надо соблюдать ряд условий. То есть не должно быть никаких дисциплинарных нарушений на момент наступления такого права. И, собственно говоря, позиция наша и позиция наших социальных оппонентов в данном случае желательно, чтобы не различалась.
Вы уже подали заявление на УДО или только собираетесь?
Нет, это преждевременно. До 9 числа в этом нет никакого смысла, потому что только после 9 наступает право на УДО.
По вашей информации, как ведет себя по отношению к Аюбу Титиеву администрация колонии поселения, в которой он содержится? Нет ли там у него каких-то взысканий вообще, которые могли бы препятствовать УДО? Нет ли там каких-то провокаций?
Нет, абсолютно ровные отношения. Я общался с Аюбом. Вот он сказал, отношение к нему ничем не отличается от отношения к другим лицам, содержащимся в колонии поселения. То есть абсолютно спокойно, ровные отношения. Но нужно просто, я хочу вам сразу сказать, что системы исполнения наказания, да, вот в том числе в Чеченской Республике, в данной ситуации вызывает мало нареканий. Еще в момент нахождения в СИЗО Аюб отмечал, что, собственно говоря, требования федерального законодательства служащими Федеральной службы исполнения наказания очень жестко соблюдаются. каких-то моментов, связанных с непониманием ситуации, не возникало.
Это был адвокат Аюба Титиева Петр Заикин. Правозащитники считают дело Аюба Титиева политическим. Адвокаты утверждали, что его преследование связано с делом 27 и с угрозами главы парламента Чечни Магомеда Даудова, который в декабре 2017 года обвинил правозащитников в том, что Инстаграм заблокировал аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. За Титиева заступались многие международные и российские организации. Освободить правозащитника, в частности, требовало внешнеполитическое ведомство Евросоюза. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Колумнисты и блогеры обсуждают скандальные итоги конкурса «Голос дети», в котором победила дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова. Слово автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Иногда может показаться, что мир социальных сетей, особенно политизированных социальных сетей и развлекательного телевидения почти не пересекаются, существуют в каких-то разных плоскостях. Но в последние дни совершенно очевидно, что это не так, потому что главной темой Рунета стало шоу «Голос дети». В финале очередного сезона победила 11-летняя девочка по имени Микела Абрамова. Я почти уверен, что многим пользователям социальных сетей это имя почти ничего не говорило всего несколько дней назад, но оказалось, что это дочка певицы Алсу, хорошо известная эстрадная певица. Сама Алсу замужем за достаточно богатым человеком. Ее отец был одним из топ-менеджеров у Лукойла, поэтому здесь, вот в этом сочетании звездности и богатства, очень многие зрители заподозрили какой-то подвох и, может быть, мошенничество в пользу Микелы. Вот что пишут в Твиттере. «Впервые вижу, чтобы так откровенно покупали конкурс. Это позорище. При голосовании были очень заметны купленные голоса. Голос «Дети» дискредитирован. Лучше голоса ушли со сцены. Это не уровень победителя конкурса. Это уровень справа в третьем ряду. Хора «Пионер лагеря «Звездочка» в третьей смене». Кроме серьезных комментариев есть и много шуток на эту тему. Вот, наверное, такие. По итогам голосования в финале шоу «Голос дети» дочь Алсу набрала 146%. Если в этом году цены на бензин будут расти так же быстро, как в прошлом, то дочь Алсу станет и чемпионкой мира по хоккею. Или, например, такой. Дочь Алсу выиграла в шахматы у Вишванатана Ананда. В том же Твиттере пишут с сарказмом: «Не бывает неталантливых детей, бывают родители-голодранцы». А еще один микроблогер добавляет: «Народ возмутился, что дочка Алсу что-то там выиграла. А в 90-е не удивлялись, что безголосая дочь нефтяного магната стала звездой, для которой снимали дорогие клипы, писали песни дорогие композиторы, на ТВ крутили нон-стоп, и она же представляла страну на Евровидении». Журналистка Марина Ахмедова пишет у себя в Фейсбуке про Микелу Абрамову. «Чем она теперь запомнится? Тем, что ее мама зубами вырвала для нее победу из рук более талантливых, но не таких значимых детей. Первому каналу следует организовать отдельный конкурс вот для таких значимых. Шоу «Голос для детей» ВИП». Журналист и политолог Федор Крашенинников напоминает рассказы про то, как дети всяких Патрушевых и Чаек честно работали и всего сами достигли. Примерно об этом же блогер Кирилл Шулика. «Сыновья Патрушевых и Ковальчуков лучше всех управляют госструктурами. Сыновья Ротенбергов – лучшие бизнесмены. Сыновья Станислава Черчесова лучше всех играют в футбол. Я уж не говорю про детей Михалкова и иже с ним. Будто это для вас новость какая». Александр Тимошенко. «Девочка скорее жертва тщеславия и возможностей своих родителей. Ее даже жалко, но много больше жалко других ребят, у которых забрали победу. Что еще? Я о родителях. Хорошее образование, свободный английский, отлично сидящие костюмы и полное отсутствие связи с реальностью. Избалованность и уверенность. Бабло есть, остальное купим. Вот и покупают. Это второе поколение власти и денег. Сейчас они еще на вторых ролях, но лет через 15-20 придут править страной. Со всей изнежностью, инфантильностью и уверенностью во вседозволенности». Политтехнолог Андрей Перво. «Смысл таких программ в том, чтобы сокращать в глазах простых людей пропасть между ними и богатыми властными. Для тех, кто этого не понимает, есть фильм «Миллионер из трущоб». Иначе говоря, голос – это инструмент снижения социального напряжения. Именно поэтому допускать участие в нем представителей богатых семей или детей уже признанных звезд недопустимо, несправедливо. Богатые – это те, кто раздают на этой ярмарке бесплатные плюшки, а себе не берут, даже самые вкусные раздают. Так надо, порядок такой. Не надо сыпать песок в работающий механизм, один из немногих, стягивающий общество в единое целое. При желании можно найти какие-то голоса, которые предлагают не раздувать этот скандал или не набрасываться на семью Алсу, Максим Кононенко пишет, что он знает певицу уже много лет и считает, что она на это не способна. Есть какие-то комментарии в Твиттере, которые уже похожи на проплаченную кампанию в защиту Алсу и Микелы. Но важно, наверное, не это. Обсуждаются уже более серьезные темы, насколько все эти шоу и конкурсы справедливы и этичны. Вот несколько комментариев такого рода. Марина Птушкина. Ребята, остановитесь. Подумайте на минуточку о Микеле Абрамовой. Если ее родители тщеславные олухи, если они не смогли объяснить дочери, что ей не надо идти на конкурс, что у нее все впереди и все будет в шоколаде, то она-то чем виновата? И каково ей сейчас? Вот отнимут у нее приз и правильно, в общем, сделают, а у нее на всю жизнь в душе горечь останется. Почти всегда эти ранние детские победы и ранние триумфы добром не кончаются. Писатель Платон Беседин. Родители гонят своих детей на подобные шоу не потому, что хотят им блага, а потому, что хотят благ для себя. Или банально реализуют собственные желания. Такая матрица уверяет деток, что они обязательно получат свои 5 минут славы, станут звездами и превратятся в исполнителей для стадионов. Симуляция легкой и быстрой славы. Но чаще, как правило, ничего этого не случается. И пережить повзрослевшему ребенку – это ой как непросто. Разочарование, боль, обида. Ребенка обманули. Никаких 5 минут славы – вот, реальная жизнь, потная и суровая. Все эти шоу – иллюзия, с одной стороны, а с другой – фабрика вроде тех, на которых в Бангладеше трудятся малолетние рабы. Страшные фабрики по превращению нормальных детей в жертв родителей, шоу-бизнеса, иллюзий и тотального лицемерия. Ну и примерно об этом же пишет человек, который, конечно, обязан был прокомментировать тему, связанную с популярной музыкой. Это Юрий Лоза. Вот что он пишет у себя в Фейсбуке. Дело в том, что родители заранее планируют ребенку какую-то пожизненную деятельность, даже не разобравшись в его симпатиях или талантах. В частности, навязывают карьеру вокалиста, а ведь это можно делать лишь после того, как голос мутирует и станет взрослым. Во время созревания лучше вообще глотку не драть, чтобы связки сформировались. Но если больные на всю голову мамаша или папаша запрограммируют свою чадо на эстрадную жизнь, а голос не прорежется, то вместо талантливого дизайнера или художника они получат посредственно поющего шоумена с изломанной судьбой.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Голос. Деньги» можно прочесть на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Активисты Либертарианской партии России провели пикеты против пыток. В руках они держали плакаты с надписью «ФСБ пытает людей» и именами Дмитрия Пчелинцева, Ильи Капустина, Ильи Шакурского, фигурантами так называемого «Дела сети», а также Руслана Бадратдинова, попавшего в поле зрения правоохранительных органов в связи с так называемым «делом архангельского террориста» и Азата Мифтахова, обвиняемого в причастности к попыткам поджога офиса партии «Единая Россия». Все они заявляли о пытках в ходе следствия. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Дмитрий Пчелинцев, Илья Капустин, Руслан Бадратдинов, Азат Мифтахов, Илья Шакурский. Все эти молодые люди – члены и сторонники Либертарианской партии России, которые подвергались пыткам со стороны сотрудников ФСБ. Об этом рассказали организаторы массового пикета в Москве у станции метро «Марьина Роща».
О пытках знают только читатели узкого круга оппозиционных СМИ, знают читатели «Радио Свободы», знают читатели «Медиазоны», но о пытках не говорят по телевизору, о пытках не говорят по радио, кроме «Эхо Москвы», естественно.
На плакатах скупая информация о том, каким образом добывали признание спецслужб службы у гражданских активистов. Одна из громких историй – арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова, который проходит по делу о хулиганстве в связи с поджогом офиса «Единой России» в Москве. Мифтахов отрицает свою вину. Другой эпизод. Дело группы «Сеть». Левые активисты из Пензы и Петербурга утверждают, что из них пытались выбить лживые показания друг на друга с помощью электрошокеров. Молодых людей обвиняют в том, что они якобы хотели свергнуть действующую российскую власть силовым методом.
То есть эта история вот просто о безысходности, о том, что ФСБ, вот если там вас закрыли, или там полиция, или еще кто-то, если они захотят, что угодно, огласка, там, правозащитники, рекомендации, отзывы, неважно, все что угодно, ничто вас не вытащит вот из, как бы, вот этой вот, из-за стенок, просто потому, что кто-то вот решил, что, ну, ему там нужна звездочка на погонах, или что вы возглавляли там, или принимали участие в какой-то несуществующей структуре.
Участники акции раздавали прохожим листовки листовки с информацией о пытках людей, которые, по их мнению, не совершили никакого преступления. Организатором пикета выступила незарегистрированная либертарианская партия, чьи сторонники активно участвуют в протестных акциях в Москве и других городах России. Наиболее массовыми были митинги в поддержку мессенджера Telegram и за свободный интернет. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Латвийский конституционный суд признал законным перевод публичных школ на латышский язык в Латвии до 2002 года. Он не нашел оснований требовать особого отношения к лицам, чьим родным языком не является государственный. Таким образом, защитники права на школьное образование на русском языке, являющимся родным для нескольких сотен тысяч жителей Латвии, проиграли многолетний спор. С подробностями наш корреспондент Мария Кугель.
Соответствующие поправки, принятые Сеймом в прошлом году, оспорила группа депутатов оппозиционной партии «Согласие». Депутаты сочли, что реформа нарушает целых 3 статьи Конституции – о запрете на дискриминацию, о праве на образование, о защите национальных меньшинств. 2 иска от родителей учеников частных русских школ и 1 от самих учеников еще ждут рассмотрения. Правда, таковых в стране меньше процента. Сейчас в школах меньшинств, в подавляющем большинстве русских, используется билингвальный принцип. Уже с 1 сентября с 1 по 9 классы доля предметов, которые преподаются на обоих языках, должна резко сократиться в пользу государственного. А к 2021-2022 учебному году средняя школа 10-12 классы перейдет на него полностью. Зачем властям это нужно, объяснил руководитель Государственного центра содержания и образования Гунтес Цатлакс.
Всей молодежи нужно обеспечить равное знание латышского языка для дальнейшей учебы и жизни в Латвии, участия в рынке труда. Молодежь, которая осваивает программу средней школы в школах для нацменьшинств, отстает в этом от сверстников, которые учатся в латышских школах. Это показывают и исследования, и наша статистика централизованных экзаменов за 10 лет. По экзамену по госязыку, к сожалению, разница длительно и устойчиво сохраняется на уровне 10-12%. Понятно, что школьники, которые оканчивают школы с латышским языком обучения, в Латвии находятся в более привилегированном положении. Новая латвийская концепция школьного образования радикально отличается от нынешней. Очень скоро ученики средних школ больше не будут изучать все предметы в одинаковом объеме. Всем нужно будет освоить основной курс в минимальном объеме, а далее школьники смогут выбрать несколько предметов для углубленного изучения, и по 2 из них придется сдавать государственный экзамен, разумеется, на латышском языке. Если вы осваиваете углубленно физику, химию и математику, то для успешной сдачи госэкзамена их нужно осваивать на латышском языке. В качестве предмета свободного выбора сохраняется и родной язык, и литература в школах, в которых на них возникнет спрос, хотя это и не будет навязываться условиями программы.
В прессе упоминаются 2 цели перехода, в частности, вот такие политические: сохранения латышского языка и желание оградить русскоязычных жителей Латвии от влияния пропаганды со стороны России. Насколько, по-вашему, это важные цели? Являются ли они основными?
С моей точки зрения, этот фактор не имеет решающего значения, поскольку информационная среда сейчас свободна, широко доступна, и никого в стране нельзя удержать от просмотра новостных порталов или культурных мероприятий на каком бы то ни было языке. Так что перевод школ на латышский язык не может повлиять на людей идеологически. В новом содержании обучения мы уделяем внимание медиаграмотности, тому, как человек получает информацию, что он об этом думает, как убеждается, что она достоверна, по каким критериям проверяет источники. Но это напрямую не связано с использованием языка как такового. В латвийском законодательстве закреплен один государственный язык – латышский. И весь публичный бизнес ведется по-латышски. В этом случае обязанность государства обеспечить всем гражданам, получающим обязательное образование, возможность его освоить. Конечно, если подойти к этой задаче радикально, нужно начинать с детского сада. взгляды. Среди политиков высказывается и такое мнение, что от принципа двуязычия нужно вообще отказаться. Это не исключается, но мы понимаем, что человек приходит в школу из семьи, в которой говорит не на латышском, и переход надо осуществлять все же постепенно.
Тенгиз Джибути – автор двух исков, поданных родителями учеников частных школ в Конституционный суд. Он сам учился на русском, и это не помешало ему окончить докторантуру в латышском вузе. Сейчас он преподает право в Рижском университете имени Паула Страдене, разумеется, на государственном. У него два ребенка, пятиклассник и второклассник. Оба учатся в старейшей латвийской частной школе Латрея, преподавание в которой ведется на русском языке.
Первая статья Конституции, в данном случае это три принципа, которые мы считаем нарушены. Это принцип правовой стабильности, либо определенности. Государство обещало одно, делает совсем другое. Второй принцип – это участие граждан в принятии решений. Он тоже содержится в первой статье. Вопрос обсуждался. Есть такой совет при Министерстве образования по делам нацменьшинств. Такой консультативный орган. В нем 14 членов, 13 – это директора муниципальных или государственных школ, и один – представитель общественной организации. Была дискуссия, и решение принято не было, мнения разделились, голосование не произошло. Ни одного представителя частных школ не было. И третья часть вот этой первой статьи – это справедливость. Если решение какое-то принимается, оно должно быть справедливым для общества. При любом вмешательстве в публичную сферу государство имеет довольно широкие возможности маневра. Как только государство переходит эту черту и вмешивается в работу частных учебных заведений, широта этого маневра существенно сужается. Далее у нас есть 91-е, это запрет на дискриминацию. Государственный язык преподается в одинаковой пропорции, как в школах нацменьшинств, так и в школах с латышским языком обучения. И эти две группы несравнимы. И мы должны разделять людей, говорящих на латышском языке, и все остальные нацменьшинства. Отношение к ним должно быть разное, соответствующее их положению, но разное между ними. Сравнимыми группами являются все представители нацменьшинств. Все представители сравнимых групп должны получать равное отношение. В данном случае представители нацменьшинств также разделили на две группы, попали под исключение. Те представители нацменьшинств, языки которых являются официальными языками Европейского Союза, допустим, русский язык или цыганский язык, под исключение попадает, не может быть языком преподавания в частной школе. Далее это статья 112, право на образование. Оно должно быть понятным. Человек не может учиться, если он не понимает язык, на котором проходит образовательный процесс. В 112 статью входит принцип качества образования. Выбор языка очень важен. Добровольность для качества играет очень высокую роль. Выбор человека очень во многом влияет на процесс обучения. 114-я статья – это защита нацменьшинств. Скажем, через эту статью мы говорим о нашей идентичности, о сохранении культуры, языка, традиций. Когда я еще учился в школе, мы с коллегами, друзьями из нашей школьной газеты напросились на интервью к тогдашнему еще президенту Латвии Гунтису Улманису. Пошли в Рижский замок, и мы не до конца понимали, как будет проходить дискуссия. Явившись навстречу, он нам предложил задавать вопросы на латышском, дабы мы проявили уважение к нему как президенту государства. А со своей стороны он решил отвечать нам на русском, и, соответственно, он проявил уважение к нам как молодым гражданам. То есть вот этот подход, мне кажется, здесь должен превалировать. Это взаимоуважение и отношение друг к другу с теплотой, с любовью, с чувствами благодарности.
Мария Кугель для Радио Свобода из Риги.
Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о двух темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В регионе Финнмарк на севере Норвегии местные рыбаки заметили белуху, обтянутую ремнем, на котором была укреплена видеокамера GoPro Kay и обвесом с надписью «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает норвежский телеканал NRK. Как рассказал один из рыбаков, 25 апреля, когда он рыбачил около острова Ингё, к их лодке подплыла белуха. На белухе был туго затянутый ремень, который удалось снять только на следующий день. По словам рыбака, белуха была приручена и позволяла себя гладить. И рыбаки считают, что она подплыла к людям, потому что нужно нуждалась в помощи. После освобождения от ремня белуха сделала несколько кругов вокруг лодки и уплыла. По словам морского биолога профессора Ойдена Рикардсена из университета Тромсё, такая так называемая маркировка не используется учеными ни в Норвегии, ни в России. Он предположил, что белуха могла принадлежать российскому Северному флоту. По его словам, он разговаривал на эту тему с несколькими российскими учеными, и те подтвердили, что в России действительно приручают и дрессируют китов, которые иногда сбегают с базы российского флота в Мурманске и следуют за лодками норвежских рыбаков. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов спел песню про своего коня по кличке Равач. Глава туркменского государства выступил вместе со своим внуком, который написал музыку к песне. В песне есть такие слова: «Ты нам предвещаешь удачи, ты предвосхищение, Равач. Где есть постановка задачи, там есть и решение, Равач». Бердымухамедов приурочил выступление к национальному празднику туркменского скакуна. Это далеко не первая песня президента Туркменистана. В прошлом году Бердымухамедов вместе с внуком исполнил рэп про пользу спорта. В его репертуаре также есть песня «К 8 марта». Кроме этого, Бердымухамедов учил сотрудников правоохранительных органов правильному метанию ножей и демонстрировал правительству навыки штангиста. Бердымухамедову 61 год, он возглавляет Туркменистан 12 лет. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Вновь к международным новостям. В Испании в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы. Их необходимость была вызвана тем, что предыдущее правительство страны не имело достаточной поддержки в парламенте. Впрочем, если судить по результатам нынешних выборов, сформировать новое правительство, обладающее необходимой поддержкой, будет очень непросто. С подробностями из Мадрида Виктор Черецкий.
Победителем на выборах, как и ожидалось, стала старейшая в стране Испанская социалистическая рабочая партия, возглавляемая Педро Санчесом. Она получила 123 депутатских мандата. Санчес руководил и предыдущим правительством социалистов, продержавшимся у власти всего 10 месяцев. В программе партии доминируют обещания социального характера. Педро Санчес.
Мы добиваемся социальной справедливости. Мы добиваемся всеобщего благосостояния. Мы обещаем сделать бесплатными и доступными детские дошкольные учреждения. Мы хотим, чтобы и получение высшего образования стало бесплатным. Наша задача – постоянно повышать минимальную зарплату и выплаты семьям в связи с рождением ребенка. Особой заботой будут окружены матери-одиночки. Государство всеобщего благосостояние предусматривает и увеличение ассигнований на медицинское обслуживание, на выплаты инвалидам, на пенсии по старости, на защиту материнства и детства.
Отметим, что Санчес и раньше проводил активную социальную политику в последние 2 месяца перед выборами. Была повышена зарплата чиновникам, пособия для безработных старших возрастов, мужчинам стали предоставлять отпуск по уходу за новорожденными. Но главной мерой стало повышение минимальной зарплаты. Ранее она составляла 700 евро, а теперь 900. Правда, как отмечают независимые наблюдатели, все эти меры, принятые в условиях затяжного финансово-экономического кризиса, болезненно сказались на бюджете страны и рынке труда. К примеру, многие работодатели не смогли выполнить правительственные распоряжения увеличить зарплату и уволили сотрудников. В итоге за последние месяцы безработица увеличилась на 100 тысяч человек и вышла на уровень почти 15% трудоспособного населения. Тем не менее, сильная социальная политика, как ее именуют сами социалисты, или беззастенчивый подкуп избирателей, по выражению их оппонентов парламентской оппозиции, дала на выборах определенные результаты. Впрочем, к примеру, по мнению известного блогера Рафаэля Пала, многие испанцы голосуют за социалистов вовсе не из-за обещанных благ, а по традиции, в память о той положительной роли, которую они сыграли в 80-е годы в ходе перехода Испании от диктатуры генерала Франко к современной демократии. Рафаэль Пал.
¿Qué podemos decir del votante del PSOE? Что можно сказать о тех, кто голосует за социалистов? В принципе, это обычные, нормальные, не бунтовщики, не революционеры, которые хотели бы переделать мир. Это лица, которые связаны определенной традицией. Они считают себя сторонниками левой, единственной, по их мнению, прогрессивной идеологии. То есть, на мой взгляд, они остались в 20 веке, когда у нас доминировала подобная точка зрения. Все давно изменилось, но многие по-прежнему связывают социалистов с демократией и прогрессом, а правых с гражданской войной 30-х годов и реакционным режимом генерала Франко.
Между тем, хотя социалисты и получили больше депутатских мандатов, чем другие партии, сформировать правительство самостоятельно они не могут. Для этого требуется не простое, а абсолютное большинство, не менее 176 из 350 парламентских мест. Да и для нормального функционирования правительство должно опираться на парламентское большинство. А посему соцпартии придется искать союзников. В этом качестве ей предлагают себя левые популисты из партии «Подемос» «Мы можем». Вот что заявил ее лидер Пабло Иглесиас, обращаясь к руководителю социалистов Санчесу.
Давайте вместе попытаемся выстроить разумную политику, которая превратит нашу страну в пример для всех европейцев, придерживающихся прогрессивных взглядов. Мы не должны позволить, чтобы в Испании наступали ультраправые, как это происходит в Италии, во Франции или Германии. Мы можем противопоставить правым иную политику. Ведь мы с вами уже успешно вместе работаем на уровне некоторых муниципалитетов.
Между тем, многие наблюдатели предупреждают о возможных рисках для социалистов от союза с Подемос. Социалисты все же являются приверженцами демократии, западной модели общества, а популисты – венесуэльского режима Чавеса Мадуро. Они против рыночной экономики и правил Евросоюза, выступают за национализацию банков, за ликвидацию монархии в Испании, за свободную миграцию в Европу граждан развивающихся стран. Ну а для начала Подемос требует в ультимативной форме от своих потенциальных союзников согласие на такие социальные расходы, которые не выдержат бюджет ни одной даже процветающей страны, не только кризисной Испании. Рафаэль Пал.
Электорат Подемос – это бунтари против существующей системы, против порядков цивилизованного общества, против всего, о чем принято писать в прессе и говорить в университетах. Им все надоело. Они не хотят быть в системе, быть законопослушными. Они протестуют.
Еще один кандидат в союзники соцпартии – каталонские сепаратисты. Они готовы поддержать Санчеса, но не скрывают, что условия их поддержки – согласие социалистов предоставить Каталонии право на самоопределение. А это нарушает конституцию страны. Кроме того, против потенциального раздела государства выступает и руководство, и активисты, и электорат соцпартии. Депутат парламента от левых республиканцев Каталонии Жуан Тарда об этом, естественно, знает. Тем не менее, он полагает, что в ходе более тесного сотрудничества с социалистами сепаратистам удастся добиться своего.
Мы считаем, что наши связи могут быть взаимно полезными. Ведь правительство социалистов, к тому же поддержанное Подемос, будет более склонно к диалогу, будет больше прислушиваться к нашему мнению, чем какое-либо иное правительство. Что будет дальше, не знаю. Но я уверен, что уже само желание выслушать нас позитивно.
Таким образом, сложившейся вокруг социалистов ситуации может быть два решения. Первое. Соцпартии в ближайшие недели удастся умерить радикальные требования своих союзников, найти компромиссы и сформировать при их поддержке правительство. Второе. Если компромиссы найдены не будут, социалистам придется предоставить возможность сформировать кабинет правоцентристской народной партии, оказавшейся в парламенте на втором месте по числу депутатов. Народники могут возглавить правый альянс. У них есть союзники – либералы из партии «Граждане» и консерваторы из партии «Вокс» – «Голос». Член руководства народной партии Андреа Леви.
Думаю, что отношения лидера социалистов Педро Санчеса с его союзниками, популистами и сепаратистами, не могут быть устойчивыми. Альтернатива – наша партия и ее партнеры. Мы ничего не скрываем от избирателей, действуем в условиях полной гласности. Планы мы обсуждаем с нашим основным союзником – партией «Граждане». Ожидается, что к нам присоединится и партия «Вокс». Я лично согласна далеко не со всеми предложениями «Вокс». Тем не менее, эта партия последовательно выступает в поддержку нашей Конституции против сепаратизма. Так что я думаю, что у нас достойная альтернатива социалистам, которые ради власти готовы пойти на сделку даже с теми, кто бросает вызов испанской демократии. Такие союзники делают крайне слабым возможное правительство Педро Санчеса.
Поясню. «Вокс» – относительно новая партия, которая впервые прошла в испанский парламент. Она поднялась за счет консервативного электората, в прошлом голосовавшего за народную партию или граждан. Многие наблюдатели, исходя из программы «Вокс», считают ее довольно радикальной и ультраправой. К примеру, эта партия предлагает восстановить упраздненную почти 20 лет назад обязательную военную службу, навсегда отобрать автономию у басков и каталонцев, лишить важных компетенций и все остальные регионы, в частности в области правосудия, образования и здравоохранения, сосредоточить всю полноту власти в центре. «Вокс» предлагает построить в североафриканских городах-анклавах Испании, Сеуте и Мелильи, стену наподобие существующей в Израиле, чтобы отгородиться от мигрантов-африканцев, а также упростить процедуру выдворения тех из них, кому удастся проникнуть в страну. Еще одно предложение – позволить населению использовать спортивно-охотничье оружие для самообороны. Поддерживает партии Кориду, которую хотят запретить защитники животных. Лидер «Вокс» Сантьяго Абаскаль считает, что его партия собрала в своих рядах патриотов.
«Вокс» стал партией многих испанцев, людей разных возрастов и взглядов, которые раньше голосовали за другие политические силы или вообще не голосовали, поскольку не отождествляли себя с какой-либо идеологией. Особенно много у нас молодежи от 18 до 24 лет. Ее присутствие все больше ощущается на наших митингах. Молодежь поддерживает нас и в социальных сетях. Впрочем, у нас много и противников, которые заявляют, что если мы выступаем против сепаратистов, то значит мы фашисты. Если высказываемся против нашествия нелегалов, то расисты. А если нам нравится Корида, то мы ретрограды.
Тем временем правый альянс, как и левый, представляется многим наблюдателям нежизнеспособным. Во-первых, он может прийти к власти лишь с согласия социалистов, поскольку не имеет большинства в 176 мест. Во-вторых, есть сомнения в том, что «Вокс» сможет ужиться с гражданами, самым либеральным крылом правого союза. Впрочем, определенный опыт сосуществования у них уже имеется. По результатам прошлогодних выборов региональный парламент Андалузии, самого большого автономного региона Испании, трем партиям удалось договориться и сформировать местную администрацию. Главное, что объединяет правых, это общая экономическая политика. Основной своей задачей все три партии считают борьбу с кризисом и безработицей, для чего они намерены стимулировать предпринимательскую деятельность. Тем не менее, не исключается и вариант, когда ни правым, ни левым договориться между собой о создании правительства не удастся. Тогда страну в скором времени ждут новые парламентские выборы. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
И в завершении нашей программы, как всегда, о том, о чем Радио Свобода рассказывала 20 лет назад. «Писатель и самоубийство» – так называется книга Григория Чхартишвили, вышедшая два десятилетия назад. Мы предлагаем вашему вниманию обсуждение этой книги, в которой участвует ее автор и ведущий программы Александр Генис. Впервые эта передача вышла в эфир на Радио Свобода 15 мая 1999 года.
Мрачная музыка Вагнера как нельзя больше подходит к названию нашей сегодняшней передачи «Приглашение на казнь». Речь не пойдет о проблеме самоубийства. Дело доктора Кеваркяна, который недавно был осужден вердиктом американских присяжных, стало поводом к тому, что темная тема суицида вышла на первые полосы газет всего мира. Защищаясь на последнем, пятом по счету, судебном процессе в его жизни, доктор Кеваркян сравнил себя с палачом, послушно исполняющим приговор, вынесенный судьбой и природой. Это не самая веселая работа подходит угрюмому человеку, выбравшему себе роль убийцы в белом халате. Сейчас он готовится стать первым мучеником эвтаназии. Как бы мы ни относились к медицинской, если тут подходит это слово, практике Кеваркяна, одной заслуги у него не отнимешь. Он поставил вопрос, который не вправе игнорировать Америка. Дело в том, что среднестатистический американец, родившийся в 1900 году, умирал 47 лет. За столетие продолжительность жизни увеличилась в полтора раза. И это только начало. Новейшие медицинские исследования обещают нам черепашье двухвековое долголетие. Перед лицом такой перспективы право на смерть может оказаться не менее ценным, чем право на жизнь. «Смерть – мать красоты», – писал великий американский поэт Уоллес Стивенс. Эвтаназия сталкивает нас с классической для нынешней эпохи ситуацией. Мораль не поспевает за прогрессом. Сама по себе наука лишена нравственного начала. Она отвечает лишь на те вопросы, что ставит перед ней общество. Вот общество в лице доктора Кеваркяна и взялось решать их, не дожидаясь, пока закончатся споры юристов и теологов. Сегодня мы тоже включимся в эту полемику с помощью гостя нашей редакции Григория Чхартишвили. Заместитель редактора моего любимого журнала иностранной литературы, видный переводчик и исследователь японской словесности Григорий Чхартишвили только что выпустил первое в России подробное исследование о самоубийствах. Эта толстая монография вышла в новом литературном обозрении, самом стильном, я бы сказал, среди русских интеллектуальных издательств. Хотя книга называется «Писатель и самоубийство», литераторы в ней служат лишь морскими свинками, на которых изучаются все аспекты многогранной проблемы самоубийства. Несмотря на все положенные академическим изданием стати, от подробного анализа литературы вопроса до вынесенного в приложении энциклопедии литературицида, сочинение Чхартишвили отнюдь не напоминает научный трактат. Темпераментно написанная книга соединяет в себе дух объективного исторического, социологического и психологического исследования с азартом горячей полемики и драматизмом лирических отступлений. Воспользовавшись визитом Григория Чхартишвили в Нью-Йорк, я пригласил его в нашу студию, чтобы расспросить о проблеме, которая так или иначе касается абсолютно всех. Григорий, первый вопрос, естественно, связан с доктором Кеваркяном. Какое ваше отношение к эвтаназии в целом и к делу Кеваркяна в частности?
Что касается дела Кеваркяна, точнее говоря, последнего дела Кеваркяна, то я следил за ним не очень внимательно, потому что к тому времени книга была уже закончена, и сама тема суицида по понятным причинам вызывала у меня желание ничего больше об этом не слышать и не знать. Слишком долго я этим занимался. Вполне возможно, что в данном конкретном случае Джек Кеваркян, или, как называют его в Америке, доктор Смерть, или зашел слишком далеко, или, может быть, я не знаю, слишком подставился. Он человек увлекающийся, человек обсессионного склада, все может быть. В принципе, он делает то же, что продолжали делать и давно уже делают многие медики в мире. Некоторые из сострадания, другие из корыстолюбия. Но действительно многие медики, не афишируя этого, помогают безнадежно больным людям умереть. С их собственного согласия, часто по просьбе их родственников. Просто Кеваркян делает это вызывающе. Он афиширует это. Он хочет узаконить то, что принято называть медицидом. То есть убийство или самоубийство при помощи медицины. Что же касается эвтаназии, то, мне кажется, нужно быть очень религиозным или очень жестоким, или совершенно, я не знаю, ненапуганным жизнью человеком, чтобы относиться к эвтаназии непримиримо. Действительно трудно найти какие-то резоны для того, чтобы заставить безнадежно больного, страдающего человека промучиться еще неделю или две, или месяц. Как помните, в «Идиоте» у Достоевского, умирающий от чахотки Ипполит говорит: «Я не могу поверить то, что там, имея в виду Бога, действительно кому-то нужно, чтобы я протянул еще эти две недели».
Как вы объясняете осуждение Кеваркяна и то, что его дело, в общем-то, осуждается во всем мире, в Америке в частности?
Я не думаю, что дело Кеваркяна осуждается во всем мире и что оно осуждается так уж единогласно в Америке. Насколько мне известно, штат Орегон принял закон не так давно, по-моему, 2 года назад, который узаконил эвтаназию. В Нидерландах в 1994 году принят закон, который узаконивает медицид, естественно, обставляя это огромным количеством юридических и медицинских формальностей. Это совершенно необходимо.
Как вы считаете, через 20-30 лет Кеваркян будет героем, мучеником?
Я думаю, что Кеваркян, во-первых, долго в тюрьме сидеть не будет, потому что, еще раз говорю, даже те судьи, которые выносили этот приговор, они не могут не думать о том, что то же самое может случиться с ними или с людьми, которые им дороги. Когда человек попадает в такую ситуацию, он так или иначе должен относиться к проблеме эвтаназии иначе. Я думаю, что другие штаты, сначала, наверное, Калифорния, потом и другие будут принимать этот закон. Я думаю, что в наиболее цивилизованных и толерантных странах западного мира те или иные законы об эвтаназии будут приняты в самые ближайшие годы. Конечно, я хочу подчеркнуть здесь вот что. Право на эвтаназию, на мой взгляд, имеет лишь общество, достигшее достаточно высокой степени моральной ответственности и там, где имеется настоящее правовое государство. Мне страшно подумать, что будет, например, в России, если у нас сейчас будет принят закон об эвтаназии. Наше общество к этому совершенно не готово. Ни с юридической, ни с медицинской, ни, по-моему, с нравственной точки зрения.
Теперь я хотел бы поговорить о вашей книге. Одно из наиболее интересных мест в этом сочинении связано с географией самоубийств. Вы описываете разные способы самоубийств, разные отношения к самоубийству в зависимости от стран. Как бы вы смели бы назвать типичное русское, немецкое и британское самоубийство?
Я хочу немножко поправить вас. Дело в том, что я выделил те регионы, в которых больше всего писателей, литераторов совершают самоубийство. Потому что если говорить вообще о такой вот национально-культурной предрасположенности к суициду, то здесь в первую очередь следовало бы говорить о финско-угорском регионе. Просто там не так много писателей, поэтому, значит, у меня на первом месте идут британцы. Больше всего британских писателей совершили самоубийство, немецких, русских и японских. Если говорить о типичных национальных писательских самоубийствах, то если говорить о России, то это, наверное, Николай Успенский. Талантливый писатель середины прошлого века, который под воздействием личного горя, у него умерла жена, спился, опустился на самое дно, ходил по кабакам, за рюмку водки рассказывал байки про великих русских писателей, с которыми когда-то был дружен. И в конце концов перепилил себе горло тупым перочинным ножиком, потому что у него не хватило денег на острую бритву. Это вот, с моей точки зрения, это трагическая ситуация, такое национальное русское литераторское самоубийство. Если говорить о немцах, то здесь, пожалуй, на мой взгляд, самое типичное немецкое самоубийство, сейчас я говорю о литературных героях, это самоубийство Кириллова у Достоевского. Достоевский очень боялся в 70-е годы, что суицидальное поветрие, нигилистическое, из Европы перехлестнется в Россию. И тогда там многие совершат самоубийство с рассудка, как это сделал Крафт в романе «Подросток», Кириллов и так далее. На самом деле Федор Михайлович ошибался, потому что философское самоубийство, самоубийство с рассудка – это не русский тип самоубийства, это чисто немецкое самоубийство. Например, когда молодой талантливый философ Филипп Бат, писавший под псевдонимом Майнлендер, под влиянием Шопенгауэра выстраивает собственную философскую теорию и, убедив себя ею сам, кончает с собой. Или другой австрийский философ Отто Венингер. Британское самоубийство. Здесь я бы из самых известных случаев литературного суицида в Британии назвал бы Чаттертона. Гениального 18-летнего поэта низкого происхождения, который захотел стать джентльменом. Легче всего джентльменом было стать при помощи литературной профессии. Он добился некоторой известности, потом его печатать перестали. Заниматься физическим трудом Чаттертон считал уже ниже своего достоинства. У него было два выхода – или умереть от голода, или покончить с собой. Он выбрал второе.
В вашей книге ничего не сказано об Америке. Могли бы вы бегло восполнить этот пробел?
Америка, если говорить об общей суицидной статистике, это страна, где уровень самоубийств примерно на среднемировом находится. Не ниже и не выше. Я больше знаком с данными относительно литераторов. Литераторов, покончивших с собой в американской прозе, поэзии, эссеистике, не так уж много. В моей энциклопедии литературицида 20, по-моему, с чем-то человек. Для сравнения, в России около 50. Я не хотел бы сейчас пускаться в обобщение, потому что обобщение всегда выглядит не очень умно, но все-таки мне кажется, что здесь играет роль какая-то общая оптимистическая направленность американской культуры. В Америке, если литератор кончает с собой, то это почти всегда поэт. Но поэты мало склонны к оптимизму, поэтому такие выдающиеся американские поэты, как Харт Крейн или Сильвия Плат, Сара Тисдейл, Анна Секстон покончили с собой. Хотя, конечно, самые известные американцы, самые известные американские Хемингуэй и Джек Лондон, не будем забывать. Да.
Вы упомянули о финно-угорском суицидальном феномене. Меня крайне заинтересовала эта проблема, когда читал вашу книгу. Расскажите немножко об этом.
Я могу рассказать лишь то, что этот феномен поистине загадочен. Все мы знаем, что народы, относящиеся к финно-угорской языковой группе, финны, эстонцы, венгры, удмурты, Коми во многих случаях имеют очень мало общего между собой. Они даже внешне не похожи. Они много лет живут в совершенно разных социальных и культурных условиях. Их объединяет только общий языковый корень. Однако, словно сговорившись, в течение долгих лет все эти народы поддерживают примерно один и тот же коэффициент самоубийств, самый высокий в мире. Коэффициент самоубийств – это имеется в виду количество самоубийств на 100 тысяч человек населения. Вот он там во всех этих странах держится вокруг цифры 40. Это очень много. Объяснить это можно только, наверное, при помощи генетической теории, которая в суицидологии тоже имеется, хотя она не доказана. Тем не менее, известно, что самоубийцы в несколько раз чаще встречаются среди тех людей, у кого кто-то из родителей покончил с собой. То ли это генетическая предрасположенность, то ли это совершенно естественное психологическое явление. Человек, у которого покончил с собой отец или мать, поневоле думает об этом и примеряет эту модель на себя.
По вашим данным, 80% самоубийц совершают мужчины. Почему? Как влияет на эту статистику эмансипация и феминизм?
Я думаю, там ситуация вот какая. Женщины в целом по миру совершают, по-моему, в 5 раз чаще попытки самоубийства, чем мужчины, но мужчины при этом убивают себя в 3 раза чаще, чем женщины. Это свидетельствует о том, что женщины, во-первых, как правило, выбирают неэффективные способы самоубийства. Это или какие-то пилюли, или вскрывание вен. Мужчина берет там охотничье ружье и сносит себе полголовы. Тут не ошибешься.
Это была передача, посвященная книге Григория Чхартишвили «Писатель и самоубийство». В ней участвовали автор книги и ведущий программы Александр Генис. Впервые эта программа вышла в эфир 20 лет назад, 15 мая 1999 года. На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 29 апреля. Продюсер этого выпуска Наталья Акадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго. We'll be right back.